Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Час прессы. Спорт».
Радио Свобода. Новости.
Начали о главных новостях. При взрыве в Назране погиб один человек. В Сочи подписаны российско-грузинские соглашения об условиях и сроках вывода российских военных баз. Профсоюзы Франции отвергли попытки президента страны найти компромисс в трудовом конфликте. В столице Ингушетии Назране произошел взрыв. Один человек погиб, несколько ранены. Заложенное у дороги взрывное устройство сработало, когда мимо проезжало маршрутное такси. Погиб водитель машины. В заводском районе Грозного найден крупный тайник с оружием. Свыше 20 гранатометов, 3 огнемета, сотни патронов, электродетонаторы и другие боеприпасы были обнаружены на территории бывшего завода. Ведется поиск владельцев арсенала. В России сегодня день начала весеннего призыва на военную службу. Пройдут акции протеста с требованием перейти к профессиональной армии. Как заявил один из организаторов протестов, лидер республиканской партии Владимир Рыжков, акция состоится в 32 регионах, в том числе в Москве, на Пушкинской площади. Этой весной Генштаб планирует призвать в армию около 125 тысяч молодых людей. Юсуф Султонов, отец убитый 2 года назад 9-летней Хуршиды Султоновой, потрясен мягким приговором, который суд в Петербурге вынес убийцам дочери.
Я и моя семья в шоке, что убили мою девочку, а присяжные пожалели убийцу. Ладно, мою дочку не вернешь уже, ну а другие дети что будут делать?
Сказал отец Хуршиды Султоновой. Представители таджикской и других мусульманских общин России направили письмо президенту Владимиру Путину с выражением возмущения неадекватным приговором. 7 молодых людей, участники нападения на девочку, приговорены к лишению свободы на сроки от 1,5 до 5 лет за хулиганство. Один подсудимый оправдан. В России с сегодняшнего дня увеличиваются пенсии. Они вырастут на 201 рубль и составят в среднем 2967 рублей. По сообщению властей, в этом году будет только одна индексация пенсий. В Сочи подписаны российско-грузинские соглашения об условиях функционирования, сроках и порядке вывода российских военных баз, а также о транзите военных грузов через грузинскую территорию. Подпись под документами поставили первый замминистра обороны Грузии Мамука Кудава и главнокомандующий сухопутными войсками России Алексей Маслов. Маслов сказал.
Основная техника вооружения будет выводиться на территорию Российской Федерации. Часть техники будет выведена на территорию Армении. Все, что было решено в Стамбуле, мы выполнили буква в букву.
Это был главнокомандующий сухопутными войсками России. Вывод российских войск из Грузии должен быть полностью завершен в 2008 году. В секторе Газа при взрыве бомбы в машине погиб боевик, тесно связанный с Хамасом. Соратники убитого обвинили в покушении палестинские силы безопасности, верной главе автономии Махмуду Аббасу. Во время похорон боевика вспыхнула перестрелка, убито 3 человека и более 20 ранены. В пятницу же израильская авиация нанесла удары по объектам в секторе Газа в ответ на теракт на западном берегу Иордана в четверг, когда погибли 4 израильтян. Французские профсоюзы отвергли попытки президента страны разрядить конфликт вокруг нового закона о трудоустройстве молодежи. Профсоюзы заявили, что поправки к закону их не устраивают, и демонстрации протеста будут продолжаться. Выступая в пятницу по телевидению, президент Жак Ширак заявил, что подпишет закон, но с поправками. Ширак обещал, что срок, когда работодатели смогут без особых проблем увольнять молодых людей, будет сокращен с 2 лет до года. Кроме того, работодателям придется объяснять причины увольнения.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты совершили 1000 тактических ошибок в Ираке, признала госсекретарь США Кондолиза Райс. Тем не менее, она выразила убежденность, что США были изначально правы, начав операцию в Ираке и отстранив от власти Саддама Хусейна. Иран не намерен использовать нефть как инструмент давления в конфликте вокруг его ядерной программы, заявил иранский министр иностранных дел Манучер Матаки. Матаки еще раз повторил, что иранские ядерные разработки носят исключительно мирный характер.
Мы не думаем, что так уж велика возможность введения санкций против Ирана. Все говорят, что пока вопрос о санкциях Совет Безопасности ООН не рассматривает.
Сказал иранский министр. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей считает, что ядерная программа Ирана угрожает всему миру. Представитель США в МАГАТЭ Джордж Шульте заявил, что проблему еще можно урегулировать дипломатическим путем. Но если Иран откажется сотрудничать, Совет Безопасности ООН должен поставить вопрос о санкциях против Тегерана. В Стамбуле произошел взрыв. Есть жертвы. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
Взрыв произошел на автобусной остановке в одном из рабочих районов Стамбула. Один человек погиб, 11 с тяжелыми ранениями отправлены в больницу. По данным властей, самодельное взрывное устройство было заложено в мусорный контейнер. Начальник городской полиции Джалалетдин Джерах не исключил, что взрыв – дело рук курдских сепаратистов. В рамках борьбы с терроризмом любые незаконные действия будут жестко пресекаться. Ввиду возможных терактов со стороны объявленной вне закона курдской рабочей партии, в Стамбуле приняты повышенные меры безопасности. Телеканал CNN Turk считает, что курдские сепаратисты таким образом выражают протест против крупномасштабной операции военных на юго-востоке страны. В феврале одна из курдских группировок «Соколы Курдистана» организовала взрывы в стамбульских кафе. Тогда погибли четверо и были ранены более 20 человек. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Российский корабль «Союз», запущенный в четверг с космодрома Байконур, пристыковался к Международной космической станции. «Союз» доставил на МКС экипаж 13-й экспедиции российского космонавта Павла Виноградова и американского астронавта Джеффри Уильямса. Вместе с ними на МКС прибыл первый бразильский космонавт Маркус Понтес. Он вернется на Землю через 10 дней вместе с 12-м экипажем МКС. В Чехии и Словакии сохраняется угроза наводнения. Эвакуированы тысячи людей. Самая опасная ситуация на севере Чехии, где уровень воды в реке Эльба по-прежнему очень высок. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск последних известий.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа нашего радио «Час прессы» по субботам. Наверняка вы уже к этому привыкли. Говорим о спорте. Ну, опираемся на спортивную прессу. В основном и на то, что говорят в электронных средствах массовой информации о спорте. Ну, говорят не всегда, а в течение последних дней. Обычно мы в субботу это и обсуждаем. В студии «Радио Свобода» сегодня Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер Екатерина Высоцкая, координатор Марина Стауни. Наш телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Можете воспользоваться пейджинговой связью. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода». Сегодня день у нас необычный, суббота, 1 апреля. Надо ли говорить о том, что это за день? А вот почему я сделал упор на том, какое сегодня число и какой сегодня день, это я объясню чуть позже, после того, как Дмитрий Морозов познакомит вас с самыми последними новостями.
Завершается теннисное соревнование в Майами. Сегодня стали известны финалисты мужского одиночного турнира. Ими стали швейцарец Роджер Федерер, который нанес поражение Давиду Ферреру из Испании 6-1, 6-4. И хорват Иван Любичич, который выиграл у Давида Налбандяна из Аргентины 6-1, 6-2. В российском футбольном чемпионате вчера были сыграны два матча. Оба они завершились в ничью. Торпедо Амкар 0-0, Динамо Сатурн 1-1. А в российской хоккейной суперлиге прошел первый полуфинальный матч между Магнитогорским «Металлургом» и «Авангардом». Омский клуб одержал победу на чужой площадке в овертайме со счетом 2-1.
Вот видите, как мало новостей. К счастью, это дает возможность нам сегодня дольше пообщаться. Мы уже не раз признавались друг другу, и вы нам, и мы вам, как нам хорошо вместе. И вот сегодня, 1 апреля, в день смеха, ну, когда-то его называли день дурака, разыгрывали там люди друг друга, мы этим заниматься, надеюсь, не будем, хотя вот тут есть одна заметка в еженедельнике «Футбол», которая поставила своей целью разыграть читателей, но вот я вас ознакомлю тут с одной частью этой заметки. А вообще вот у меня предложение такое, чтобы мы сегодня с вами, поскольку день смеха, день улыбки, рассказывали друг другу какие-то, ну, смешные, забавные истории, связанные, так или иначе, естественно, со спортом. Ну, вообще, можно и не со спортом. В конце концов, мы с вами уже настолько привыкли общаться по спортивным вопросам, что можем пообщаться и по человеческим. Хотя по человеческим тоже общались и не раз на протяжении уже долгого времени. Так что, добро пожаловать, что ли, а для... разминки, вот я прочитаю вам часть заметки из еженедельника «Футбол». Лицо, близкое к федерации футбола. Заметка, кстати, довольно большая. Называется она «Из Европы в Азию», вопросительный знак. И там написано: «Отборочные турниры ожидают революционные перемены». Вот сейчас я прочитаю этот кусочек, потом небольшое пояснение. И вот последний абзац этой полосной заметки звучит так. Лицо, близкое к Федерации футбола и пожелавшее остаться неизвестным, в частной беседе сообщило мне, ну, это автору заметки, что на одном из ближайших заседаний будет рассматриваться проект одного из докторов наук. В письме, посланном на имя президента РФС Виталия Мутко, он предлагает убедить ФИФА, чтобы сборную России, также исходя из географического принципа, большая часть территории за Уральским хребтом, переместили из Европы в Азию. Суть его довода в том, что противники будут слабее, а значит, нам обеспечено постоянное присутствие на чемпионатах мира. Тем более, что уже есть прецедент обратного движения. Сборная Казахстана, поскольку небольшая часть ее территории находится в Европе, получил от ФИФА разрешение на переезд в обратном направлении. Неизвестно, к какому решению придут наши футбольные чиновники. Со своей стороны не могу не заметить, что цель нашей сборной не в том, чтобы неизменно проходить через отборочное сито, а в достойном выступлении. А высокого уровня мастерства можно достичь только во встрече с сильными соперниками. И решать все проблемы надо на поле, а не за кулисами. Вот так вроде как бы все серьезно здесь написано. И... я даже подумал, что, может быть, вообще чего не ожидаешь, да, от российских футбольных
это
чиновников.
Это уж точно.
Ну и от одного из докторов наук. Доктора наук тоже чаще
чувством
всего...
юмора обладают.
Да. Вот. Но так вообще я подумал, что это неужели всерьез вот так это говорится. Но когда внимательно посмотрел, то увидел, что на всех полосах еженедельника стоит просто вот... номер и, соответственно, там номер полосы и так далее, рубрика. А вот здесь, на этой полосе, даже написано сверху так, вроде незаметно, как бы, вместо номера полосы написано 1 апреля. Поэтому, конечно, ясно, что это шутка. А у нас, Дима, звонок.
Да? Пошли звонки. Николай первым нам дозвонился из Московской области. Добрый день.
Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте. У меня вчера был день, который я считаю... прожил зря.
Так.
Мне приходится болеть за две команды торпедовские. Ну, Лужниковская и так называемая ФК Москва.
Так.
Ну что? Что показали вчера торпедовцы? Примитивнейшая игра.
Да. Да, Николай, что скажешь?
Панов, по-моему, уже как игрок умер. И забить пустые ворота во втором тайме. Вот мне сейчас 67, я из этого положения забью 4 из 5.
Понятно. Это вы имеете в виду, когда головой он, да, перебрасывал, или когда ногой бил?
Головой, как... да.
Головой?
Да.
А, понятно.
Ну что, это вообще, я не знаю. Ну неужели человек вроде с именем, уровень мастерства у него достаточный?
Ну, Николай, ну что тут скажешь? Ну это футбол, игра такая. Вот как раз я почему-то, когда он так сделал, вспомнил его недавние высказывания. Мы же сегодня 1 апреля договорились, что все-таки больше будем шутить. Так вот он, оказывается, недавно сказал, о чем Аркадий Ратнер в своем телеобозрении упомянул, что ему нравятся репортажи Василия Утника, потому что они носят юморной характер.
Панову нравится.
Да, Панов так сказал, Панов. Ну вот, я и вспомнил, вот, может быть, Николай и прав, то действительно... Панов вчера старался, но игра его носила, пользуясь его же терминологией, юморной характер. У нас еще звонок.
Да, Виталий тоже из Московской области. Здравствуйте.
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 Вы знаете, у меня не до юмора. Потому что, извините, не продул. Во-первых, вы знаете, игру не показывали. Вот ваше мнение. Это что, Севилья была такая хорошая, либо такой Зенит плохой? И вопрос по Локомотиву. Скажите, когда выздоровеет Сенников, это самый Сысычев и Яхатиани? Большое спасибо.
Виталий, ну, во-первых, как мы можем знать, когда выздоровеют вообще люди? Ну, вот мы тоже все болеем тут периодически. Вот видите, сегодня нет Олега Винокурова, он заболел. Я тут неделю болел, перед этим Дмитрий неделю болел. И никто из нас не знал, когда он сам выздоровеет. А как же мы можем сказать, когда выздоровеет Сенников, Асатиани и еще кто-то, кого вы назвали? Сычев-то уже вас очень известно, что он не болеет, а он же залечивает травмы и уже начал тренироваться. Ну, что касается, мы же никто не мог видеть этого матча, потому что он был запрещен там УЕФА к телетрансляции. Мне кажется, что Севилья вообще команда хорошая, она претендует на попадание в Лигу чемпионов, борется за четвертое место сейчас в чемпионате Испании. Это очень непросто его завоевать. Ну, единственное, плохим «Зенит» тоже, видимо, не был. Но, во всяком случае, что касается поведения, то, видимо, оно было не лучшим. Ну, вот как, если верить газете «Спорт-экспресс», я тут не верю им по части того, что там якобы судья, как всегда, виноват, и то он не заметил, и это. Причем сам корреспондент признается, что он очень высоко находился наверху, и поэтому сам плохо видел. Ну, Виталий, вот, ну, не знаю, что. Я думаю, что футбол такое дело. Ну, могло быть 2-1, могло быть 3-1. Ну, получилось 4-1 из-за несдержанности, там вот, в частности, Хагина и Аршавина. А так бы вполне можно было бы и 2-1, и 3-1 там сыграть, а может быть даже и 2-2. Виталий, так что извините уж, ради бога, большего ничего сказать не можем. А продолжим буквально через полминуты.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Час прессы». По субботам мы всегда говорим о спорте. В студии Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Екатерина Высоцкая, координатор Марина Стауни. И все-таки призываю вас, уважаемые друзья, давайте все-таки улыбаться немножко будем. А так все о грустном, да, о грустном. И «Торпедо» вот плохо играла, Николай сказал. И правильно. И Виталий огорчается по поводу того, что в «Локомотиве» больны, а «Зенит» плохо играет. Конечно, все это грустно, но давайте сегодня как бы все-таки почаще будем улыбаться.
Может, у Артура есть какие-то радостные вести? Добрый день, Артур.
Артур,
здравствуйте. Дорогие ведущие.
Здравствуйте.
Ну, у меня, во-первых, маленькая реплика по поводу прочитанного вами юмористического эссе из футбола.
Да.
А вот вы представьте ситуацию, если вдруг «Луч» станет чемпионом.
Так.
И тогда он должен будет играть в Лиге чемпионов, а находится глубоко в Азии, в Владивостоке.
Понятно. Вот видите, как, да.
Ну, а естественно, что касается смешных каких-то вещей, то, конечно, наши комментаторы подбрасывают в основном такие смех. Иногда это смех сквозь слезы, иногда действительно смех. Вот я вспомнил одну фразу комментаторов с открытого чемпионата Австралии.
Так.
Еще. Там один комментатор во время игры Николая Давыденко сказал, что Николай Давыденко решил больше не тянуть резину в долгий ящик. И в завершении такое уже немножечко, может быть, трагикомическое. Вот вчера мне попалась газета «Советский спорт» в Санкт-Петербурге, и там большое интервью с Константином Сарсанией, известным футбольным
агентом. Да, и тут в «Советском спорте» оно тоже есть.
Может быть, вы, естественно, знаете это интервью и читали. И, в принципе, конечно, эта тема очень серьезная. И тема такая, в общем-то, не очень приятные вообще футбольные агенты, может быть, вы ее и поднимали, и будете поднимать.
Конечно.
Потому что здесь и по поводу Тишкова так и непонятно и не прояснилась ситуация.
Да.
И мне вот, например, очень интересно, к чему уже пришло там следствие, что ну это как бы, может быть, для дальнейшего когда-то обсуждения. И вот здесь по поводу комментатора с Арсанией.
Да.
По поводу дуэта с Арсанией Казаков. Как раз именно Сарсани и Казаков, я в свое время вам говорил, перепутали братьев Коновара, когда играла Парма с ЦСКА.
А, да-да.
То есть,
да-да,
с точки зрения вот профессионализма, по-моему, это уровень очень низкий. И тем не менее, здесь написано, что у них самые высокие рейтинги с футбольных телетрансляций, и приведена одна цитата из фразы Сарсани по поводу игрока Марселя Насри.
И неужели Сарсани сказал?
Тут сказано так, что наш герой, то есть Сарсани, периодически выдает в эфир остроты. И дальше написано. Марсель атакует с мячом игрок французов Насри. Ну, Насри, что он и сделал. Последний реплик Сарсани вызвал неоднозначные отклики. Стыдно за эту фразу, спрашивает его. А что такого? Да, раньше за такое бы не погладили, но сейчас уже не коммунистический строй. Так что все нормально. Вас хотя бы поругали? Нет, не считаю, что сделал что-то из ряда вон выходящее. Вот вы думаете, смеяться над этим или
Артур,
нет?
Артур, да, это вообще вот... это значит, у нас у Сарсани была такая шутка тоже, потому что недавно мы страшно возмутились, когда, ну, это был там явно не Сарсани, это был комментатор на канале «Спорт», который, называя состав команды, сказал там, ну, «Сами Насри», и сказал, что «хочу подчеркнуть, что это фамилия, а не призыв к действию». Ну, это вызывает вообще тут, конечно, не юмор, это не смех, не юмор. Артур, вы совершенно правы, это вызывает какое-то... У меня, например, отвращение, вот такие шутки вызывают этих комментаторов. Ну, это очень, к сожалению, часто бывает, и вот... Панов вот именно такой, видимо, комментарий называет юморным. Ну, в данном случае вот эта заметка, о которой Артур говорил, она сейчас вот прям при Дмитрием...
Ну, он вообще Сарсани герой вообще... недели, получается, в несколько публикаций сразу в российских средствах.
Да, ну, потому что он стал тренером там юношей что-то, да, команды Академ-клуб.
Спорт-Академ-клуб, да.
Да, и прекратил свою агентскую деятельность. Ну, видимо, уже... так сказать, решил все материальные вопросы и теперь вправе агентскую деятельность прекратить.
Ну, в конце концов, можно будет совмещать это все.
Ну,
одно
он вам говорит, что не будет. Ну, может быть, если он так комментирует, может быть, тогда этот и комментарий надо прекратить. Вообще, может, его... Ну, я не знаю, это должны кто-то решить вообще. Такие вещи нельзя, по-моему, в цивилизованном обществе в эфир выпускать.
Дозвонился нам Николай из Московской области. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, Дмитрий и Валерий. У меня два вопроса. По поводу Валерия Воронина, помните такого футболиста?
Ну, конечно.
Да, это лучший полузащитник был, пожалуй, за всю историю.
Конечно, помню. Вот.
И про Ржавина. Ржавина, за что, во-первых, удалили с поля, это раз, а второй повод Воронина. Я не знаю, вы смотрели, во вторник по телевизору, по российскому каналу показывали подробно о нем.
Нет, не смотрели, к сожалению.
А его все футбольные деятельности, обычные жизни, как да. Он пытался кадриться даже к Софи Лорен,
ну,
итальянской кинозвезде.
Да нет, ну кадриться не пытался, это я прекрасно знаю, эту историю.
Там передавали, что в Швейцарии он ее ловил, пытался взять у нее автограф, но она проигнорировала.
Ну это другое дело.
И в Москве, когда кинофестиваль был, он тоже пытался, но она его делала вид, что не видит его.
Да, ну автограф взять, это, Николай, все-таки это же не кадриться.
Да, он пытался. Да. Тем более он знал хорошо английский язык.
Ну нет, не совсем он хорошо знал.
Ну, так.
Я с ним просто, знаете как, мы с ним одного года рождения. Когда-то еще мальчишками 15-летними играли вместе. Потом дружили на протяжении очень многих лет. Поэтому, конечно, мог он объясниться, да, ну хорошо знал, нельзя сказать. Ну, в общем, короче, сейчас уже все это обрастает легендами какими-то. Но был он, конечно, чудесным парнем, который, в общем... так сказать, сам себя, если так можно сказать, загубил, вот, как сказать, ну, неправильным образом жизни. Ну, что теперь сделать? Конечно, был талантливый очень человек во всем, буквально. Так рассказывал о футболе, как вообще очень немногие люди. В смысле, размышлял о футболе. Николай, вы еще на проводе?
Да-да.
А что-нибудь из своей жизни, богатых воспоминаний футбольных, может быть, что-то такое с улыбкой нам расскажете?
Ну, а чего? Я не знаю.
Не знаете? Ну, ладно, тогда потом, если будет...
А по поводу Ржавина я хотел спросить.
Ну, а что можно сказать? Ну, мы же тоже не видели. Ясно,
его удалили с поля.
Ну, ясно, что он там, вот как мягко выражается... Тут вот газета «Спорт-экспресс» передо мной. Вот написано так. А тут еще завелись Крижанат с Аршавиным. Мстить судье, пусть и плохому, умышленной грубостью, непозволительная роскошь. То есть, значит, ясно, что удален за умышленную грубость. И при чем здесь вообще судья? Вот. Так что все, да, Николай? В общем, насколько могли, удовлетворили и ваш спрос. А... Ох, еще звонок. Никак не могу ничего смешного-то рассказать. Ну ничего, может, сейчас слушать.
Давайте Владимира послушаем. Да, Владимир, вам слово, добрый день.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, у меня к вам два вопроса. Первый вопрос по поводу вот биатлона, который закончился в Ханты-Мансийске.
Так.
Почему такое было маленькое представительство, ну, как бы, таких ведущих, со стороны ведущих стран?
Так.
Ни Норвегии, ни немцев
не было. Сейчас отвечу, да.
Ни шведов.
Да.
А потом, значит, вот предыдущая гонка в Холминхолине, значит, мне там просто комментатор поразил таким как бы выражением. Финиширует женщина, и он говорит, а где же Лиз Грит Пуаре? Сейчас мы посмотрим, какое место она занимает. А и потом ему резюме, значит, после этого. А, она, кажется, даже не стартовала. Вот, представляете, в течение гонки человек комментирует, а напишите, что Лиз Грит Пуаре не стартовала.
Даже не знал, что не стартовала.
Да, не знаю, может, он просто забыл, но не в этом дело. Просто так вот у него как бы это машинально произошло, что как бы вот он
фанатично
хотел ее посмотреть, где она, в каком месте занимает. Она заканчивала в Холминхолине свою как бы карьеру.
Да, ну она, по-моему, в последней гонке заняла где-то там, по-моему, пятое или шестое. В последней гонке...
Она не вышла тогда на старт.
Да, это в предпоследней. А в последней она, по-моему, заняла какое-то пятое, шестое место. И, в общем, кажется, ну я боюсь, Владимир, настаивать на этом не буду. Что касается Ханты-Мансийска, то это ведь соревнование, в общем, было чемпионатом России. Чтобы повысить его статус, ну, сделали, как бы назвали, гран-при, но оно уже за рамками Кубка мира было и всех остальных соревнований. А кроме всего прочего, в это же время в Швейцарии проходили...
Армейские игры.
Да, армейские игры. И там биатлонисты тоже участвовали. И, в частности, ну, Франциско точно известно, что французские, потому что вот последнюю гонку там Флоранс Баверель выиграла. Второй была Тадей Бранкович, значит, словенский участник. И третья была Катя Вильгельм, значит, и немецкие. Да, и немцы там выиграли у мужчин и у женщин командные соревнования. Так что, ну, это, видимо, уже из сезона выходят все постепенно. Ну, вот чемпионат России, кстати, довольно был интересным. Там тоже для того, чтобы повысить ранг, что ли, этого соревнования, один из комментаторов сказал, но все-таки приехал один из королей мирового биатлона. Я аж напрягся, думал, кто же? Он говорит, Илмарс Брицес. Ну, при всем нашем уважении к Илмарсу Брицесу и очень действительно хорошему спортсмену, да, но назвать его одним из королей мирового биатлона, это, конечно, было некоторое преувеличение.
Виктор Петрович, послушай, москвича, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, Виктор Петрович.
Вы знаете, значит, я хочу вам для начала так подбросить немножко юморного, значит, характера, такое сообщение.
Так.
Когда-то играли московская «Динамо» и «Торпедо». За «Торпедо» играл Эдуард Стрельцов.
Так.
За «Динамо» играл Валерий Маслов. Ну, так. Два великих футболиста.
Да.
Ну, Валерию Маслову дали такое задание – держать Стрельцова, не отходя от него.
Так.
И вот куда Стрельцов не бежит, значит, Валерий за ним. Куда Стрельцов не идет, вперед, назад, он все время за ним.
Так.
Стрельцов понял это, значит, такое внимание к нему.
Да.
И что он сделал? Он отошел на бровку поля, будто бы у него развязались шнурки на бутсах.
Так.
Начинает, значит, перевязывать эти шнурки. Валерий стоит рядом.
Виктор Петрович, сразу помню этот эпизод.
Да.
Самое интересное тут заключается в том, что Стрельцов повторил трюк Сергея Сальникова. Это Сергей Сальников впервые сделал, когда его тоже играл «Спартак» «Динамо», Виктор Царев опекал. И вот Сальников такой вот трюк применил. Но потом они, правда, с Царевым сцепились, их там еще удалили обоих, по-моему. Вот. А Стрельцов повторил этот трюк, да, помню такую историю. Спасибо, Виктор Петрович. Еще что-то хотите сказать?
Ну, это по поводу 1 апреля.
А-а-а.
А второй, значит, у меня вот такой вопрос. Вот как вы думаете, не пора ли ставить вопрос о том, чтобы РПФЛ возглавляли нейтральные какие-то люди, а не президенты клубов.
Поняли, как... Виктор Петрович, поняли. Ответим на этот вопрос в начале второй части нашей программы, потому что сейчас мы должны будем прерваться, но я всех предупреждаю, что с часу до двух вы можете послушать программу «Наше здоровье», ну, то есть «Ваше здоровье», и речь пойдет о головной боли. Вот чтобы сегодня, в день смеха, ни у кого голова не болела, обязательно послушайте эту программу. А для тех, кто занят днем, программу можно послушать в повторе, в час ночи, в воскресенье. А мы продолжим после краткой сводки общеполитических новостей.
В числе других... Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11 часов 30 минут. Главные новости коротко. В столице Ингушетии Назрани произошел взрыв. Один человек погиб, несколько ранены. В заводском районе Грозного найден крупный тайник с оружием. Свыше 20 гранатометов, 3 огнемета, сотни патронов, электродетонаторы и другие боеприпасы были обнаружены на территории бывшего завода. В России сегодня, в день начала весеннего призыва на военную службу, пройдут акции протеста с требованием перейти к профессиональной армии. Акции состоятся в 32 регионах, в том числе в Москве, на Пушкинской площади. Этой весной Генштаб планирует призвать в армию около 125 тысяч молодых людей. Юсуф Султонов, отец убитый 2 года назад 9-летней Хуршиды Султоновой, потрясен мягким приговором, который суд в Петербурге вынес убийством его дочери. 7 молодых людей, участники нападения на девочку, приговорены к лишению свободы на сроки от 1,5 до 5 лет за хулиганство. В России с сегодняшнего дня увеличиваются пенсии, они вырастут на 201 рубль и составят в среднем 2967 рублей. В Сочи подписано российско-грузинские соглашения об условиях функционирования, сроках и порядке вывода российских военных баз, а также о транзите военных грузов через грузинскую территорию. В секторе Газа при взрыве бомбы в машине погиб боевик, тесно связанный с Хамасом. Соратники убитого обвинили в покушении палестинские силы безопасности, верной главе автономии Махмуду Аббасу. Французские профсоюзы отвергли попытки президента страны разрядить конфликт вокруг нового закона о трудоустройстве молодежи. Профсоюзы заявили, что поправки к закону их не устраивают, и демонстрации протеста будут продолжаться. Соединенные Штаты совершили 1000 тактических ошибок в Ираке, признала госсекретарь США Кондолиза Райс. Тем не менее, она выразила убежденность, что США были изначально правы, начав операцию в Ираке и отстранив от власти Саддама Хусейна.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы», ежедневная программа «Радио Свобода». По субботам говорим о спорте. В студии Дмитрий Морозов, Валерий Винокуров. И сразу отвечаю Виктору Петровичу на первый его вопрос, потому что он вроде хочет еще что-то нас спросить.
Да, еще просим Юрия повисеть на трубочке, подождать чуть-чуть, а то он давно уже ожидает своей очереди.
Виктор Петрович, в принципе, вы правы. Конечно, РПФЛ должен был бы возглавлять какой-нибудь нейтральный человек. Но создана эта РПФЛ была президентами клубов, и они в свой устав вот так записали. Им, видимо, нравилось по очереди руководить РПФЛ в тот момент, когда они создавали. А когда увидели, что это непростое дело, то теперь, может, и не нравится. И поэтому второй раз подряд Гинер пришел. Ну, а он, как известно, и первый раз, когда возглавлял РПФЛ, в основном способствовал успехам, так сказать, ну, не успехам, в общем, помогал как бы своему клубу. Ну и сейчас тоже активно начал этим заниматься. Виктор Петрович, вы еще что-то хотите спросить?
Да. Это, Валерий, вот я хотел добавить к этому вопросу.
Да.
Вот играет «Спартак» ЦСКА.
Да.
Про гол я там уже не говорю, как говорится. Там спорно много было, хватит.
Да.
Значит, Рахимич, который имеет уже желтую карточку, хватает за шиворот спартаковца, который от него убегает. Рахимович сейчас играет грубо и медленно.
Да.
И вот он схватил его в центральном круге, Егоров стоял рядом. И он вместо того, чтобы показать желтую карточку, дает ему штрафной. Виктор Гусев, который вел эту передачу, это я болельщик «Спартака», а Виктор Гусев болельщик «Торпедо». Он говорит, ну это же срыв атаки, говорит, это желтая карточка должна быть. А он говорит, дает только штрафной. А я про себя говорю, да как же он может дать ему вторую желтую карточку, а это будет красная карточка.
Понятно.
А зачем ему связаться с Гинером, когда он сам бывший штрафник, в прошлом году у него скандалы были. Так что ему лучше, как говорится, промолчать и дать штрафной. Вот вам вот такая ситуация, которая складывается в этом плане.
Виктор Ильич, единственное уточнение, что Виктор Гусев не болельщик «Торпедо». Я точно знаю, не буду уже уточнять, за кого он болеет. Но в данном случае вы подчеркнули, что он правильно оценил этот эпизод, что очень хорошо. Теперь мы кого слушаем?
Да, вот Юрий дождался своей очереди.
А что, Юрий, да?
Да, Юрий Васильевич.
Здравствуйте, Юрий Васильевич.
Здравствуйте, Юрий Васильевич. Слушаем.
Вы знаете, вот совсем недавно показывали фильм о Валерии Воронине.
Да.
Очень пронзительный фильм. И да. Я хотел бы добавить к этому фильму. Дело в том, что в 61-м году Воронин и Моношин, и Сергеев еще, получили жилье в нашем доме, 3-й автозаводской проезд, дом 4.
Да.
И вот вы знаете, Воронин и Моношин выходили во двор играть в футбол. 2-5, 3-6 с нами, с такими же, в общем, мы были ровесниками.
Понятно.
Играли очень азартно. Это было удивительно. Лучший футболист мира Воронин, игрок сборной Моношин, выходили играть во двор в футбол.
Да, но это был 61-й год, вы говорите?
61-62 год.
Да, ну тогда еще они не были лучшими футболистами.
Ну,
но
в сборную они входили.
Конечно, конечно. Нет, это очень показательно. И это была примета...
Это не первоапрельская шутка.
Я знаю, это была примета времени. Я в том доме, кстати, бывал и видел это своими глазами. Так что, Юрий Васильевич, а вы, значит, помоложе, да? Раз вы были мальчишкой тогда, когда... А я-то с ними одного возраста.
И вот я еще хотел...
Алло. Да-да, слушаю вас.
Я хотел спросить о судьбе моего соседа Николая Моношина. Мы жили на одной личной клетке.
Да.
Но году в 64-м он уехал. Он, видимо, перешел в ЦСКА.
Да.
И потом пропал. Я не знаю, он, в общем-то, очень приветливый человек был. Как он жив?
Юрий Васильевич, я могу вам сказать, что, насколько мне известно, он жив, и все у него нормально. Я с ним сравнительно недавно встречался, но это уже было несколько лет, уже, пожалуй, больше 5 лет назад встречались мы с ним по такому не очень хорошему поводу в диспансере ЦСКА. Там у меня болело колено, у него болело что-то еще там другое. И мы так в очереди в физиотерапии сидели, обменивались разными впечатлениями. Так что думаю, что у Коли Моношина все сейчас по-прежнему, так сказать, хорошо. А еще, вот я не знаю, какой фильм, тут, видимо, был пронзительный фильм про Валерия Воронина, как выразился Юрий Васильевич, но несколько лет тоже назад мы вместе с Моношиным снимались в одном из фильмов, тоже, который должен был быть посвящен Валерию Воронину, но мне кажется, что почему-то его так и на экраны не выпустили. Просто тоже мы там делились воспоминаниями, рассказывали каждый свое и, в общем, тоже таким образом повидались. Вот, Юрий Васильевич, думаю, что удовлетворил ваш интерес к судьбе прекрасного футболиста.
Наш постоянный слушатель Александр Добрый прислал шутку. После соревнований задается вопрос спортсмена. Вы не победили, но как вам понравилась сама гонка? Самогонка нам понравилась, потому и не победили.
Понятно.
А еще один наш слушатель интересуется началом трансляции гонки, вот как раз самой гонки Формулы-1. Сейчас, секунду, я обязательно отвечу.
Ну, она же где-то на каком-то канале.
В Австралии, да. В Австралии, на канале РЕН-ТВ будет трансляция завтра в 6.45 утра. 6.45 утра, воскресенье.
Понятно.
Слово Кириллу, нашему слушателю. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
В Петербурге хочу, чтобы вы напомнили такую историю. Когда-то Стрельцов играл в Ташкенте, была страшная жара, и он передвигался вслед за тенью почти.
Было такое дело.
1.5-2 тайма, но вроде в конце концов все-таки уловил момент. Если можно, напомните, что он там проделывал. А потом хочу рассказать историю из низовых команд. Я сам за заводской коллектив играл, биофиз-прибор, и вот все-таки было и неплохое время. Мы выезжали, например, в Силамяя, это все команды северо-запад, заводские, представляете, не профессионалы, а заводские команды. Там были сборы, и вот там был такой случай, значит, гостиница прямо над беговой горошкой. Утром просыпаемся, я, как пришедший из другого вида спорта, очень скрупулезно относился к зарядке, и у нас технарь был, забыл имя, татарин такой, очень техничный парень. Мы с ним в 7:30 утра бегаем по дорожке, вдруг на балконе выходят наши парни с ящиком пива и говорят: быстрее, быстрее сюда. Ну, мы, конечно, не побежали, мы свои круги отмотали, люди серьезные. Начался футбольный матч, И я в жизни такого не было. Пропустил 7 голов, а наш технарь там тоже опозорился. А остальные ребята так более или менее держались. Вот вам из соблюдения режима.
Понятно. Видите, как бывает? Может быть, вы перенапряглись, да, когда бегали-то? Понятно. Еще кого-нибудь слушаем?
Да, это Ефим Москвич. Здравствуйте.
Здравствуйте. Благодарю вас за передачу. У вас прекрасная обратная связь. Я хочу рассказать о эпизоде из жизни баскетболистки и комментатора Лидии Ереминой.
Нины, наверное, Еремина, если о комментаторе идет речь, потому что у нее, они же сестры-близнецы были, только не Лидия, а Людмила. Нина и Людмила, и та была прекрасным врачом, вторая сестра, а Нина телекомментатором. Да, Ефим, слушаем тогда.
И вы знаете, они родные были, сестры, да?
Да.
И у них была мама тоже баскетболистка.
Вот это я не убежден.
Да, и вот, значит, такой эпизод, причем мама моложавая женщина была, и она продолжала играть в баскетбол, в то время как дочери тоже играли в баскетбол.
Да.
И вот как-то они играли в одной команде. И вот в какой-то момент матча, значит, дочка, я не могу сказать, Лидия или Людмила, кричит: «Мама, ну не водись, пасуй».
Так.
Вот такой эпизод.
Понятно.
Спасибо вам.
Спасибо вам за такой рассказ, в общем, связанный с семейственностью в спорте. Ну, уже тогда вспомним о том, что Горди Хоу, знаменитый хоккеист, который закончил очень поздно, где-то еще в 50 лет он играл в НХЛ, то он играл вместе со своими сыновьями даже в одном составе, по-моему, не в одной тройке это было. А два сына у него выросли, и вот так что это уже на очень таком серьезном уровне происходило.
Назвонился нам Олег, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, Олег.
Добрый день, Валерий. Благодарю вас за прекрасную вашу передачу. Это просто одно удовольствие общаться вот хотя бы и в эфире с вами. И, в общем-то, цель-то моего звонка вот в чем заключается. В прошлом году ко мне очень поздно, к сожалению, попал этот номер «Футбольной правды». Вы там предлагали встречу с болельщиками, со специалистами. Значит, совместный просмотр футбольных матчей.
Да.
Вот. Не планируете ли вы в этот раз чего-нибудь? И, в общем-то, хотелось бы вот с вами где-то так вот пообщаться именно вот в такой обстановке.
Олег, ну тогда мы провели несколько таких встреч.
Да, я говорю, ко мне попал этот номер, поздно, я об этом узнал уже, когда все уже прошло.
Понятно.
Вот, и поэтому о ваших планах. И потом, будет ли выходить еще «Футбольная правда», так? И о случае я вам хочу такой первоапрельский, немножко горький такой будет юмор, но тем не менее тоже. Вот когда говорят об этом пронзительном фильме про Валерия Воронина, анонс я увидел в какой-то газете, значит, анонс этого фильма, а фотография была к нему.
Да.
Гимнаста замечательного тоже, Михаила Воронина. То есть это показывает уровень вот ваших коллег, о которых мы частенько с вами тут таким добрым юмором.
Да.
Вот так бывает еще. Вот, пожалуйста, на мои первые два вопроса ответьте, Валерий.
Журнал,
и пожелайте здоровья, скорейшего выздоровления вашему сыну Олегу.
Конечно, спасибо.
Всего
Олег,
доброго,
спасибо, да. Ну, журнал под названием «Футбольная правда», он уже выходить не будет. Но я надеюсь, что мы восстановим его со временем, но, может быть, не в виде периодического издания, а в виде альманаха, и будет он называться как-то по-другому. Но то, что мы вот эти встречи попробуем возобновить, я только не знаю, как это сделать без печатных изданий, как тогда людям сообщить, то если вот такие встречи возобновим, то, может быть, даже вот так вот во время программы объявим. Но для этого нам надо найти где. Там было очень хорошее место, там был такой, как я уж сейчас забыл, как он назывался, какой-то дворик, такой ресторан, и там был большой очень экран, куда садились люди, все вместе смотрели матчи, предположим, Лиги чемпионов, и вместе с нами мы все вместе смотрели и вместе обсуждали. Так что вот, Олег, все, что мог, ответил.
Послушаем теперь Илью, прошу прощения. Добрый день, Илья.
Здравствуйте, Илья.
Вы на связи еще?
Илья. Видимо, сорвался звонок. Но раз нет звонков, сейчас какую-нибудь смешную давайте расскажем просто историю. Вот одну расскажу, быстро смешную. Это было на... Во время чемпионата Европы, тогда это назывался турнир УЕФА для юношеских команд. И вот все команды жили там в Берлине, в огромном отеле, в одном помещении. Да, и журналисты собирались там после завтрака и обменивались новостями. Если даже кто языка не знал, то есть такое выражение по-английски finger language, то есть на пальцах как бы объяснялись. И вот руководитель советской делегации ходил так вокруг и никак не может ни с кем как бы поговорить. Вот он подходит к одному из советских журналистов и говорит: слушай, скажи мне, а как будет по-английски «здрасте»? Тот говорит: ну, по-разному можно сказать, там, Иван Иванович, good morning, там, hello, там, how do you. Он говорит: а до свидания. Ну, тогда же нужно послушать, Иванович, ну это же все знают, goodbye. Да ты понимаешь, говорит, я же знал английский, но с этим футболом все забыл. Слушаем.
Дмитрий Семенович, добрый день, вам слово.
Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий Семенович.
Мне просто раз не ответили, куда же делся и чем занимается сейчас Бышевец? У нас все-таки не так много хороших тренеров.
Дмитрий Семенович, ну отвечаю сразу, он никуда не делся. Живет в Москве. Недавно я смотрел матч по телевидению, баскетбольный, вот когда московская «Динамо» играла с
Хапоэлем.
С Хапоэлем и вышла в финал этого Кубка УЛЕП. И там показали ложу, там сидел Евгений Гомельский, президент этого клуба, еще какие-то руководители, и Бышевец тоже там сидел. Конечно, Дмитрий Семенович, мы с вами согласны, что хороших таких тренеров, тем более таких хороших, как Бышевец, немного, но если человек не востребован, ну что мы можем делать? Была бы у нас футбольная команда своя, мы бы пригласили его, он бы нас потренировал. Единственное, что могу вам сказать, Дмитрий Федорович, несмотря на то, что недавно отметил 60-летие, он очень в хорошей форме, бегает по, я не знаю, по 10 километров каждый день, следит за собой, спиртного в рот не берет, никогда в жизни не курил. Так что его тренерская деятельность может продолжаться еще долго, но, наверное, не так, как сейчас.
Теперь послушаем Илью.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
Илья. Ну, во-первых, я хотел бы поблагодарить за то, что вы выполнили вот мою просьбу по поводу экономики фигурного катания. Вот, да. У Роберта Васильевича в интернете вот я прочел его комментарии, по крайней мере, порядок цифр стал ясен.
Так.
Ну вот, ну по поводу смешных, так сказать, случаев и каких-то, может быть, цитат. Ну, во-первых, я вот в том письме электронного, по-моему, самое смешное, вот, конечно, эта история с Писеевым и, так сказать...
Да, конечно. Когда он это насчет судьи, да, то, что вы нам тогда сообщили, да?
Да, там я более подробно потом изложил, там вообще много, конечно, смешного в этой истории было. Но вот я хотел просто тоже сейчас пару цитат. Я собираю всякие тоже смешные вот такие... высказывания.
Слушаем вас.
Ну вот, в частности, из интервью Титова, одного из журналов, не спортивного, правда.
Так.
Ну, Газа... о том, как он в сборной, об его опыте в сборной. Так. Он говорит, что, ну, Газаев это потрясающий человек. Такого количества мата, как в перерыве, я не слышал никогда и нигде.
Это Титов и Егор, да, говорят?
Да, о Газаеве. В сборной тогда были практически все игроки из ЦСКА, и они там привыкшие. Я же был в шоке. В общем, не понял я особо, о чем там что речь у тренера. Но вот неудивительно, что если игроки не понимают особо, о чем идет речь у тренера, почему они потом неудачно выступают в сборной?
Ну, тогда и сборная играла соответствующим образом, как вы помните, без нападающих вообще.
Я и говорю, что это объясняет результаты с Албанией, там, с Грузией.
Конечно, вы правы.
Ну, теперь вот иногда не поймешь, так сказать, человек серьезно говорит или нет. Вот Лев Лещенко перед выборами Леонида Тягачева, да. Вроде не 1 апреля о Тягачеве говорит, он креативен, с достоинством представляет нашу страну на зарубежных форумах и спортивных состязаниях. Ну вот возникает вопрос, а кто же тогда недостойно представляет без достоинства, если Тягачев с достоинством, тогда просто непонятно, что же спортсмена говорить, тогда они просто вообще...
Да, по-моему, спортсмен это вообще выше гораздо его в интеллектуальных и прочих смыслах.
Нет? Даже другие чиновники, по-моему, на его фоне выглядят неплохо.
Да.
Я вообще не говорю о спортсменах. Ну вот еще о Хоркиной, наверное, хорошо, так сказать. Хоркина говорит о том, что она сейчас стала уже вице-президентом Федерации спортивной гимнастики и говорит, что свою миссию она видит в том, чтобы популяризировать спортивную гимнастику. И говорит, с моим обаянием надеюсь на положительные результаты. Это скромненько о себе называется.
Понятно.
Ну, вот, наверное, все, что вы другие тоже могли высказать.
Спасибо. Спасибо, Илья. Я только добавлю, раз вы сказали про интервью Титова, я вот недавно читал интервью Быстрова, вот полузащитника «Спартака». Там один вопрос меня поразил. Его корреспондент спрашивает, а что вы сейчас читаете? А он говорит, а я вообще не читаю, от этого глаза устают. Так что иногда вот в интервью действительно проскальзывают. Я не знаю, зачем, правда, печатают такие, потому что иначе как дискредитации человека, у которого ты берешь интервью, это нельзя назвать. Ну, так или иначе, вот встречаются такие вещи.
Очень много писем нам пишут наши слушатели. Среди футболистов команды «Динамо» есть игрок по фамилии Гьян. У него в волосы вплетены какие-то белые шарики, которые во время спортивной борьбы могут повредить глаза противнику. Арбитры должны обратить на это внимание.
Ну, такие же, как у Вагнера, Лава, они же там вплетают, да.
В соответствии с первоапрельской традицией, вопреки телепрограмме за неделю, сегодня утром не показывали запись матча «Севилья-Зенит». До чего же труслива Россия в лице ее спортивных и неспортивных руководителей?
Нет, ну здесь не виновата совершенно.
Пишет нам Александр.
Россия здесь не виновата, но УЕФА запретила там какие-то взаимоотношения сложные с клубом «Севилья».
Да, да, да,
с правами.
Да, да.
УЕФА запретила «Севилье» вообще что-либо транслировать. Поэтому тут, в данном случае, ну, совершенно Россия ни при чем.
Семен Петрович вот пишет, энергетика наших команд находится на нижайшем уровне. Если на столе у любого бразильского футболиста Библия, то у нашего футболиста только желание заработать денег. Так, Геннадию мы подсказали начало трансляции в 6.45 «Формула-1». Как говорится, не надо путать серьез с юмором, поэтому игра слов комментатора во время трансляции ни в какие ворота не лезет. Но в программе «Городок» это в самый раз, сообщает Станислав Павлович. Уберите, пожалуйста, из эфира комментатора Богуславскую. Слушать невозможно. Спортсмены Санкт-Петербурга просят нас. Ну, мы не в состоянии, естественно, это сделать.
Да, ну вот у нас тут, это как раз своего рода ответ. У нас, помнишь, кто-то выступал в защиту этого комментатора, мы тогда объясняли, что не каждый спортсмен способен журналистикой успешно заниматься, да?
С какими напарниками играл в хоккей Брежнев? Имеется в виду защитник, наверное, естественно, не Леонид Ильич.
Да, нет, но у него был Эдуард Иванов был у защитника Брежнева, довольно партнером, довольно долго, но тогда в ЦСКА было много хороших защитников, и Лученко, и Кузькин, ну, там я просто не помню, кто с кем, когда из них в паре попадал. В разные сезоны по-разному, ну, по-моему, вот самый такой, ну, нет, боюсь спутать, не буду никого выделять из всех этих прекрасных армейских защитников.
Добрый день, когда вы пригласите в студию руководителя канала «Спорт»? Спрашивает нас Алексей.
Нет, уж тут извините, Алексей, я уже как-то объяснял, что вот просили пригласить руководителя. Ну, наконец, во время вот Олимпиады пригласили руководителя, или точнее руководительницу. Ну вот послушали, что тут она говорила, это вообще можно назвать только просто, ну, как бы сейчас не хочется очень резкое слово применять, но ну, какую-то бессмыслица. Это вообще общение с этими руководителями телеканалов, это сплошная бессмыслица. Вы можете взять на сайте, открыть, там расшифрована эта беседа, там два телевизионных критика с ней беседовали, оба ничего не понимают в спорте, это я имею в виду телевизионных критиков. Она-то, может быть, и понимала, но вешала им, что называется, лапшу на уши, в общем, какую-то говорила сплошные глупости. То есть, видимо, Алексей, никого из них мы приглашать не будем. Мы и вы — это одно сообщество, а они — это какое-то другое сообщество. Потому что иначе я даже не могу ничего по этому вопросу сказать.
Ну что, успеем еще пообщаться с Иваном, наверное, из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
Алло.
Иван.
Здравствуйте, Иван.
Алло, здравствуйте. Значит, я не так давно подключился, может быть, мой вопрос уже задавали.
Да.
Вот скажите, вы не помните, был такой случай с Синявским, он комментировал матч сборной КСР Уругвая, Бышевец выходит к воротам, бьет гол, нет слова с трех букв, штанга. И после этого якобы он больше уже не комментировал матч.
Нет, нет, такого случая не было.
Потому что очень часто рассказывают.
Да, 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 такого случая не было, потому что, во-первых, этот матч был, значит, в 70-м году на чемпионате мира, транслировался он по телевидению, а Вадим Святославович к телевидению отношения практически не имел. У него был во время еще войны, он потерял глаз, он вел только радиорепортажи. Ну, вот просто, чтобы все улыбнулись, напомню одну из фраз его, одного из его последних репортажей. Играла команда ЦСКА с кем-то, радиорепортажей. И Борис Копейкин был тогда центральный нападающий ЦСКА. Он забил гол какой-то, значит, видимо, хороший, потому что Вадим Вячеславович так с наслаждением говорит: «Копейкин, Копейкин, а гол забил, как Рублев».
А можно еще вопрос один?
Конечно.
А скажите, вот мировые агентства сообщали, что сборная, то есть олимпийская делегация в Турине отравилась некачественной водкой. Вот вы с ним слышали про это? Там якобы и Климов даже попал в реанимацию, и что с ним дальше, ничего не понятно.
Иван, и богу, не слышали. А кто попал, вы говорите?
А заместитель председателя олимпийского комитета.
А, ну, то, что... Мы слышали только то, что слышали все, что привезли туда... ящики, там, я не знаю, по-моему, 100 ящиков водки и какие-то килограммы красной и черной икры. Как еще сообщали вот на некоторых телеканалах в этих репортажах, не спортивных причем, что это, как это называется, вот когда... Вот, браконьерская икра, то есть неофициальным образом даже приобретенная. Вот этим все возмущены были страшно, а вот насчет отравились, ну, если отравились, так и надо вообще. Раз привозят вообще на соревнования такой, черт-те знает что.
Ну, завершающий, наверное, звонок от Владимира, да. Москвича. Добрый день, Владимир.
Здравствуйте, Владимир.
Вот в начале 90-х годов в одной из, значит, спортивных газет была опубликована статья. Ну, вы знаете, 90-е годы, у нас да. Все по талонам, да?
Да-да.
Яромир Ягр подписал контракт с одной из российских хоккейных команд. С какой командой, значит, будет объявлено позже. Вся Россия стояла на ушах. Да потом, значит, 2 апреля все это выяснилось, что это первоапрельская шутка.
Понятно.
Поэтому я не удивлюсь, если футбольный союз российский через некоторое время будет играть в Азии. Здесь, по-моему, все может быть в нашей жизни.
Владимир, правильно. Я же с этого как раз и начал. Я сперва тоже прочитал и подумал, что вполне от них можно ожидать вообще всего. А вот Ягр все-таки же приехал потом.
Да, в конечном итоге Ягр играл.
Да, в России. Вот не дали, как в прошлом сезоне, во время локаута он же играл. Понятно, Владимир, хорошо вы напомнили, и вот хорошо связали начало нашей программы и ее почти что завершение. Может, какую-то еще смешную историю успеть, что ли, рассказать? Ну вот, поскольку все время говорим о судействе, это уже как история звучит, хотя произошло всего лишь во время чемпионата Европы в Португалии. На каком-то из матчей, вот, ну, боюсь вспомнить сейчас, в каком, кажется, может быть, это Англия-Франция играли, наши места с Олегом в ложе прессы оказались очень высоко. Ну, в общем, как бы с высоты птичьего полета мы смотрели этот футбол. А вокруг... действительно сидело много российских журналистов. Вот на протяжении всего матча слышал от них я только одно. А вот не те бросают угловой или не угловой. Был офсайд, не был офсайд. Ушел мяч от этого или ушел от того. И судья все не так. И, ну, то есть речь о футболе не шла. Хотя, знаете, с высоты птичьего полета как раз игра-то видна как бы геометрически. Так можно ее вообще расчертить всю. Вот. И только, в общем, про судейство шла речь, и вдруг я в этот момент подумал. И потом сказал Олегу, мы с ним долго смеялись по этому вопросу. Я подумал, вот если бы взять и на это место суда наверх поднять судей. И вот судьи бы сидели сейчас на месте вот этих российских журналистов из всех этих нынешних изданий, которые вот, вот как «Спорт-экспресс» пишет, я сидел наверху, но видел, что нарушения не было. Вот сюда судьи бы посадить, и вот судьи бы отсюда принимали решение. Вы можете себе представить, что бы это был за футбол? Вот мне показалась эта мысль дико смешной после того, как ты весь матч слушаешь, что все судья судит не так, а ты сидишь в сотом ряду стадиона. Ну вот, еще много было смешного можно рассказать, потому что теперь будем ждать целый год до следующего 1 апреля. Мы программу нашу на этом завершаем. Вели ее сегодня Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Екатерина Высоцкая, координатор Марина Стауни. Призываем всех сегодня больше улыбаться. Ну, а если разыгрывать будете друг друга, то так, чтобы как-то не обидно разыгрывать, чтобы это были добрые, теплые розыгрыши. Ну, а через полчаса в программу в 12 часов выйдет программа «Свобода в полдень». Вот какие главные темы выпуска. Начало весеннего призыва И вот по всей России проходят акции за переход на контрактную армию. И экологи пытаются в очередной раз привлечь внимание к Байкалу. Ну, а кроме того, там будет еще масса всего интересного. Слушайте «Радио Свобода». Всегда слушайте «Радио Свобода».
В числе других преступлений Ахмед Омар Абу Али признан виновным в заговоре с целью убийства президента Буша.
Жители городов покидают свои дома и расставляют на улицах палатки.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нас искусственно возвращают назад.
Неужели представитель Грузии так опасен для России?
14 иностранных граждан арестованы на сроки до 15 суток.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир «Радио Свобода».